13 часов, почти 12 минут в Москве. В эфире программа «Родительское собрание». Вы можете смотреть нас на YouTube-канале «Эхо общества» или слушать по радио. Тоже вариант. Алексей Кузнецов у микрофона, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. Телефон для ваших смс +7 985 970 45 45. Сегодня мы будем говорить о том, что учиться можно не только в классе, сидя и глядя на доску, или нельзя. Не знаю еще, как пойдет разговор. Иными словами, тема сегодняшней передачи – чему и как можно учиться онлайн. И в гостях у нас сегодня директор по онлайн-обучению Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Евгения Кулик. Здравствуйте. И член правления Лиги образования, экспертный центр «Энтелент. Траектория таланта» Михаил Кушнир. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот давайте начнем с того, что мы понимаем под онлайн-обучением. Вот какие формы в это включаются сегодня? Обучение по скайпу. Да? Учитель на одном конце скайпа, ученик на другом, например. Да? Это онлайн-обучение. Пожалуйста.
Да. Ну, начинай. Ты профессионал.
Сейчас. Хорошо. Значит, очень хороший вопрос, потому что действительно стоит разделить онлайн-обучение и эдутейминг, который сейчас есть.
То есть второе слово какое?
Эдутейминг. В смысле, это образовательное развлечение.
Это смычка двух слов. Эдутеймент – развлечение, и образование –
эдутеймент. То есть, education и entertainment,
да,
в одном,
да,
этом,
да,
самом.
Да, да.
Понятно.
Ну вот, например, шикарные, прекрасные лекции Арзамаса, которые вы смотрите, но у вас нет обратной связи, и у вас нет контроля знаний, их вряд ли можно считать обучением.
А то, что Арзамас предлагает вам потом, послушав лекции, пройти тест, и даже обещает выдавать там за несколько...
А вот тогда это станет обучением.
Ну, дело в том, что, по крайней мере, в одном таком проекте Арзамасовском я уже участвовал. О, именно как составитель тестов.
Супер, не отследила.
Да, вот, да, значит, это было где-то около года,
значит,
назад.
Онлайн-образование, онлайн-обучение – это процесс, когда преподаватель и студент разнесены территориально или во времени, когда для их взаимодействия используется информационная среда, и когда действия студента логируются, оценивается, он получает обратную связь.
Понятно. То есть образование обязательно предполагает, что студент должен что-то вернуть и как-то подтвердить усвоение хотя бы части того, что ему дано.
Да? Обучение или образование?
Образование, обучение. В чем разница?
Ну вот, на мой взгляд, это такое...
Любимая тема представителей образования.
Да, 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 потому что, ну, на предыдущем этапе слова образование и обучение практически слиплись, там, чуть ли не как синонимы. И я думаю, что если мы возьмем до сих пор практически любую конструкцию со словами образование, его в 90% случаев можно будет заменить на слово обучение без потери смысла. И на предыдущем этапе, когда информации было мало, когда система образования была фактически вот этой системой доставки информации для роста человека, наверное, да, образованный человек – это тот, который накачан вот этой информацией, а это дефицит, соответственно, раз ты накачан, значит, ты образованный. И это так и осталось. Но на самом деле сегодня-то ситуация другая.
Многие представители старшего поколения, они, отстаивая тезис, что советское образование было лучшим в мире, говорят, ну как же, я до сих пор помню, значит, письмо Татьяны Онегину, да, наизусть, а это значит, меня хорошо учили.
Ну, в классической педагогике образование – это обучение плюс воспитание, формирование.
Ну, хорошо. Я в своих как раз многих выступлениях категорически это дело пытаюсь разбить, потому что, на мой взгляд, ну, кому интересно, у меня в блоге можно посмотреть, я просто подсобрал несколько вариантов определения слова образования, там получилось штук до 30, некоторые противоречат друг другу.
Сразу скажите, блог у вас где? Где его искать?
Блог меня, наверное, проще всего меня просто набрать в поисковике, и он наверняка всплывет, он на блогспоте.
Блог Михаила Кушнира на блогспоте. Те, кто интересуется, да, определениями образования, все напоминает Магнуса Федоровича Редькина. Из понедельника начинается суббота, который собирал определение счастья, да?
Ну, вот это примерно из этой же серии, потому что когда было много дискуссий, как раз эта тема всплыла, и вот я для себя, например, понятие образования сейчас, мне кажется, наиболее адекватно определить, как это внутренний процесс построения своей картины мира. А обучение – это совершенно очевидно внешний процесс. А воспитание, мне очень понравилась фраза, что воспитать человека может только один человек.
Он сам.
Безусловно. Соответственно, это тоже внутренний процесс, он тоже активный. Таким образом, классическая формула, о которой Женя сказала, что это обучение плюс воспитание, никак не сходится, как минимум, потому что образование в этой конструкции внутренний процесс, воспитание внутренний процесс, обучение откровенно внешний. Поэтому, как минимум, по размерности, если мы физически подходим к этому, это уравнение, ну, никоим образом не может соответствовать
очень,
ничему.
Очень большая тема, поэтому я не буду
давайте назовем наиболее на сегодняшний момент популярные формы, именно формы онлайн-обучения. Что может человек, который чувствует, что ему не хватает чего-то, каких-то знаний, каких-то умений, каких-то навыков, и который хотел бы получить их именно при помощи компьютера? Что это? Курсы какие-то? Это онлайн-курсы вузовские? Это еще что-то?
Ну, на мой взгляд, источников полно, вплоть до того, что зашел в Google и поискал. И первично, есть у тебя эта потребность найти или нет. И ключевое, на мой взгляд, преимущество как раз онлайн заключается в том, что оно размывает границы. То есть, если раньше я пошел в конкретную школу, пошел в конкретный вуз, то я фактически в этих рамках и кручусь. Были какие-то внешние вещи, но они, в общем-то, были скорее исключения, чем правила. На сегодняшний день сеть... или цифра, как сейчас называют, она эти границы размывает, и фактически, если у меня есть внутренняя потребность свою картину мира достраивать, если я занимаюсь своим образованием, а не меня чем-то набивают, то у меня расширяется это поле возможностей именно благодаря вот этим новым ресурсам.
Онлайн-обучение развивается достаточно бурно сейчас и формируется все то, что, о чем вы сказали. Во-первых, онлайн-курсы создают вузы. Они создают, причем онлайн-курсы как бы своим базовым дисциплинам, так и курсы, которые предназначены для взрослых, для переподготовки профессиональной и для школьников даже. Очень бурно, один из самых сильно растущих секторов рынка – это сектор образования для детей. Потому что родители, ну, наше поколение, которое сейчас растит своих детей, они понимают, что инвестировать стоит в образование. И мы готовы за это платить. Особенно для своей кровиночки. Этот сектор рынка растет очень сильно. И тоже один из таких вот прям растущих секторов – это изучение английского языка. Это то, что развивается очень.
Ну вот, насколько я понимаю, то, о чем Михаил говорит в связи с возможностями сети, зато... Но это неизбежное следствие там, в десятки раз возросшего выбора. Проблема сориентироваться в этих возможностях. Вот как отсечь, ну, скажем так, то, на что не стоит тратить время, как найти? Раньше, когда вы ходили в конкретную школу, ну да, там через какое-то время становилось понятно, что она устраивает, или ее надо менять, люди начинали искать другую школу. Сегодня вот во всех этих колоссальных возможностях, как в голове не пойти кругом? Что бы вы посоветовали?
Я бы сказал, что на самом деле это современный вызов, и вот в вашем вопросе содержится еще один. Ведь в классической схеме, когда мы приходили в школу, или мы приходили в вуз, у нас не стояла задача самостоятельно что-то выбрать. Выбор заключался в том, что я вот на входе выбрал, вот ткнул пальцем именно в эту организацию, а дальше она меня как паровоз протащила по своему конвейеру и выдала на выходе некий сертификат, в коем качестве я смог вот этот конвейер пройти. Когда мы входим в эту сегодняшнюю ситуацию, где я ищу, я хочу, и в вашем вопросе именно эта потенция была, она на самом деле совершенно не очевидна. Много вы знаете людей, которые в состоянии точно решить, что ему надо сегодня?
Это правда, немного.
И вот это, на мой взгляд, самый серьезный вызов на сегодняшний день перед всем проектом вот этим национальным, который поставили. То есть задача в том, что если мы создаем такие возможности, вкладываем такие огромные средства, то для того, чтобы их отдать, надо, чтобы люди хотели брать. А вот этих людей очень мало, единицы.
Вопрос про качество онлайн-обучения – это же продолжение вопроса про качество образования. То есть, когда мы начинаем пытаться определить, что такое качественное образование, то дальше это примерно вот это тоже, что такое образование. Мы уходим в эту сторону. Но сейчас тогда я с точки зрения экономики прокомментирую. Образование, здравоохранение и несколько других областей – это то, что называется доверительным благом. То есть это услуга, которую мы приобретаем и не можем заранее оценить ее качество, потому что издержки для оценки этого качества запретительно высоки для нас, как для потребителей. И в этой ситуации мы всегда ориентируемся на бренд. То есть мы доверяем конкретному врачу, конкретной школе, конкретному вузу. То есть попытка определить качество обучения до того, как вы поступили, она практически не...
Ну вот
не
хорошо, реально. Давайте предметно. Вот вы руководите этим направлением в Высшей школе экономики, которая, безусловно, бренд. Да, судя по там, что бы ни говорили, совершенно, на мой взгляд, безумные люди, считающие, что вы, так сказать, агент американского империализма, призванный развалить лучшее в мире российское образование, судя по количеству студентов. Да, ну что, первый раз про это слышу, что ли? Ну, во всем виноват Высшая школа экономики. Я постоянно на это натыкаюсь. Вот. Но судя по тому огромному количеству студентов и студентов высокого качества, да, высокого качества, которые к вам хотят, которые готовы заниматься, ходить на курсы, заниматься с репетиторами, несмотря на то, что они настолько хороши, что они без труда поступили бы без всяких репетиторов, просто по ЕГЭ в любой, так сказать, другой вуз, тем не менее указывает на то, что, конечно, вы бренд. Да? Вот что вы стараетесь, каких целей вы как вуз пытаетесь достичь, развивая онлайн-образование?
У вуза несколько целей, когда мы развиваем онлайн-образование, и они различаются в зависимости от того, как бы делаем мы курсы внутри для включения в свои учебные планы или делаем мы их для внешней аудитории. Когда курсы включаются в наши учебные планы студентов, а у Высшей школы экономики 19% дисциплин учебного плана сейчас реализуются в онлайн-формате, то чаще всего это как раз та самая попытка повысить качество учебного процесса. Но я приведу пример. Есть магистерская программа, например, в которую, ну, там нужно включить какой-нибудь курс по медиевистике, и вот того самого ведущего, ректора, эксперта зарубежного пригласить на этот маленький короткий курс мы не можем, просто потому что он не поедет ради этого. И тогда студентам, очевидно, лучше послушать его в онлайне, чем не послушать вообще. И как бы это та фишка программы, без которой она не может быть полностью прекрасной. Это один из вариантов. Второй вариант, когда вуз пытается решить логистику и обеспечить стандарты преподавания. У университета 4 филиала в Перми, в Нижнем Новгороде, в Питере. И, опять же, ведущие профессора, работающие в Москве, например, не могут присутствовать постоянно в филиалах. Это еще одна задача. Ну и третья задача – повышение вариативности учебных планов. 40% учебных планов у студентов выборные. И для того, чтобы вот организовать всю эту логистику, и чтобы студенты могли учиться. Но в конце концов, студенту не имеет смысла ехать через всю Москву для того, чтобы в течение часа 20, часа полутора слушать лекцию профессора среди 300 таких же студентов. Там, извините, очень мало интерактива. Профессору лучше встретиться со студентом после того, как студент уже усвоит основные концепции, для того, чтобы более предметно, более точечно обсуждать какие-то кейсы, разбирать какие-то
случаи. То есть не для лекции, а для консультации?
Не для,
да?
Не для трансляции. Возможно, для другого. Для обсуждения, для того, чтобы передавать то, что, как говорят преподаватели, передаются на кончиках пальцев. Но это не трансляция фактов и не изложение основных положений, и, в конце концов. Ну и к профессору это неуважение, просить его 6 раз повторить одно и то же.
Ну да. Ну, в общем. Ну, я бы сутильную часть сюда добавил. То есть вот то, что в неявном прозвучало, значит, вот акцентируясь к предыдущему моменту, когда мы говорили о том, что для такой системы образования надо, чтобы был запрос образовательный. Соответственно, откуда он возьмется? Вот если опереться, допустим, на теорию, в которой Леонтьев младший изложил, есть три градации выбора, значит, простой, смысловой и дистанционный. Простое – это когда есть явные альтернативы и есть понятные критерии их выбора. Значит, смысловое – когда альтернативы явные, но критериев выбора нет, и человек должен сам для себя
эти критерии выработать
и уже после этого выбирать. А экзистенциональное – это когда явного выбора нет, но человек понимает, что вообще вся жизнь – это выбор. Он сам формирует для себя вот эти самые альтернативы, естественно, сам формирует основания и уже двигается. Соответственно, для того, чтобы мы решали задачи прорыва, готовности к изменениям, способности жить в лукомире, значит, человек должен уметь это делать. А для того, чтобы уметь это делать, у него должна быть практика. Соответственно, нет альтернативы для того, чтобы такие качества выработать у людей, как предоставить им это пространство выбора. И сам факт того, о чем Женя говорила, создание выбора, оно работает именно на то, чтобы люди созревали, вызревали, для того, чтобы формировался в них этот образовательный выбор. И я считаю, что это ключевая задача современной системы образования. То есть, как я сказал сначала, нужно сформировать этот образовательный запрос, а сформировать ее иначе, чем через пространство выбора, нельзя. И
у вас есть ощущение, что этот образовательный запрос позитивно формируется, что все больше и больше людей у себя его до какой-то степени выработали?
Ну, у меня точно есть, потому что мы, по крайней мере, та аудитория наших онлайн-курсов, которые мы анализируем и которые наблюдаем, я на нее смотрю, ну и то окружение, которое вокруг меня, там, те никого мы учим, а другие люди. Значит, среди тех, кто проходит наши онлайн-курсы, размещенные, например, на национальной платформе открытого образования, это примерно 30-40% людей, это уже взрослые работающие люди, люди старше 26 лет, которые решили прослушать курсы бакалаврского, базового, университетского уровня, потому что они им для чего-то нужны сейчас в своем профессиональном развитии.
А вы задаете вопрос, вот вам для профессии или вам для общего развития?
Задаю. Я уже где-то рассказывала эту историю, поэтому ну, я могу повторить.
Повторите.
Потому что я не ваша.
Вы же не нам, да,
сказали. Однажды у нас был случай, когда курсы завершил в течение там, одного семестра, человек завершил 8 курсов со сдачей экзамена, с получением сертификатов, а экзамен проходит с прокторингом, то есть это все...
А что такое прокторинг?
Наблюдение за процедурой, когда убеждаются, что это точно вы. То есть вы сдаете экзамен под наблюдением, и, в общем, я, разумеется, написала этому человеку письмо, сказала, что восхищена таким результатом, хотелось понять, зачем ему это все, и он объяснил, что он сменил сферу деятельности, он айтишник, который перешел работать в банковскую сферу, и для того, чтобы со своим руководством говорить на одном языке, чтобы понимать предметное поле, чтобы правильно ставить задачи и понимать задачи, он прошел 8 экономических курсов.
То есть он работает в банке по-прежнему айтишником, но да. Для того, чтобы понимать общебанковские
чтобы
какие-то проблемы,
да,
он фактически получил некое там банковское образование.
Да.
А вот есть среди ваших обучающихся случаи чистого и бескорыстного самообразования, когда человек отвечает, ну просто вот мне это интересно, да, я не собираюсь в этой сфере профессионально.
Очень много таких слушателей на курсах, например, культурология, который ведет там уникальный профессор Куриной, и его просто стоит слушать. Или, например, на онлайн-курсы, который называется «История искусств». То есть очень много людей, которые вот идут просто для того, чтобы...
То есть курсы, в принципе, можно разделить на курсы
прикладные,
да, да, которые, скорее всего, будут брать люди, которым это нужно, ну, для каких-то понятных таких целей, профессиональных, в первую очередь, и курсы общеразвивающие, да, общекультурные и так далее. Согласны, Михаил,
с таким делом? Я бы поспорил. Значит, я бы... Нет, наверное, можно строить курсы вот по такой классификации, но я бы классифицировал не столько курсы, сколько людей. Значит, у нас сейчас общим местом считается, что нужно формировать компетенции. Это одно из любимых, так сказать, слоганов последнего времени. И уже практически всех педагогов выучили, что зона – это плохо, а компетенции – это хорошо. Значит, ну, это одна из тем, которые я последнее время, с которой я воюю. Вот, кому интересно, могут посмотреть. Опять же, в сети это все есть. Я бы хотел обозначить, что все-таки образование, в первую очередь, это построение картины мира. Это вот в моем понимании образование. Вот, и, соответственно, тем не менее, львиная доля людей занимается образованием для того, чтобы повысить свою ликвидность на рынке труда. Таким образом, им фактически нужно это образование для компетенции. Значит, вот те, которые за компетенциями, тем нужен компетентный подход. Но многим нужна картина мира. И, соответственно, когда их начинают грузить в этих самых курсах наработка компетенции, они пришли на курс для того, чтобы понять, что куда и где лошадь запрягать. Вот важно, чтобы во многих курсах была возможность и тем, которые за картиной мира,
если
получить ее, чтобы не грузить.
Курс,
это.
Мы
мира.
Вернемся это, с
да,
этим разговором
не
через 5 минут. Оставайтесь с нами. Сейчас новости и короткая реклама. Это вновь программа «Родительское собрание», YouTube-канал «Эхо общества». И мы с Евгением Кулик, директором по онлайн-обучению Высшей школы экономики и членом правления Лиги образования Михаилом Кушниром, говорим о том, чему и как можно учиться онлайн. А вот теперь давайте поговорим, кому рекомендуется учиться онлайн. Вот какого типа человеку, что называется, легко учиться таким вот образом удаленным, а какие черты характера, темперамента, может быть, склонности этому препятствуют, как вам кажется? Вот сидит человек и думает, поучиться мне или нет. Ну, понятно, что можно попробовать. Но вот давайте сориентируем человека.
Я-то считаю, что всем, само собой разумеется, конечно. Другое дело, у кого это больше всего востребовано. Из того, что я вижу сейчас. Это, ну, если мы говорим про детей, да, про школьников.
Ну, давайте начнем со школьников, да.
Достаточно, ну, по крайней мере, в моем окружении, даже в ближайшем сотрудница есть, когда один из вариантов, когда ребенок достаточно рано, например, к 9 классу, сама определился, он понимает, какой будет его будущая профессия, и он не готов тратить времени больше, чем нужно, на все другие предметы. Угу. И вот в этой ситуации, вот опять же, коллега моя, она дала ребенка на домашнее обучение, на онлайн-обучение в одну из онлайн-школ. Угу. И девочка работает в свободном режиме, осваивая школьные предметы, и все остальное время посвятила тому, чем она считает нужным заниматься.
То есть для школьников онлайн-образование может быть одним из вариантов организации домашнего обучения?
Один из вариантов. Второй вариант, ну, это вот когда ребенок, например, да, у него ранняя специализация, он спортсмен, он хочет заниматься дизайном, он там еще там чем-то хочет. Второй вариант, когда, наоборот, ребенок, например, не успевает по каким-то причинам, или у него есть ограничения здоровья, которые не позволяют присутствовать полноценно, и тогда у него есть возможность онлайн проходить это в том темпе, столько раз, и с таким разъяснением, как это требуется.
Ну вот у нас как раз...
Вариантов два. Либо высокая мотивация, либо...
Слушатель из Курска спрашивает о том, насколько возможно проводить занятия для там, проболевших, например, учеников. Но школы же, каждая школа сама для своих учеников курсы такие организовывать, видимо, не будет, разумеется, да? Ну, вот в Москве есть Московская электронная школа, но по поводу качества материалов, которые там выкладываются, очень серьезные, по крайней мере, пока есть сомнения, да? А вот предположим, возьмем совершенно типичную ситуацию. Вы родитель, ваш ребенок... ваш, нейтрально, да? Есть родитель, у которого ребенок много пропускает по болезни, да? Сидит дома там, да. И так далее. А как ему определиться? Какие курсы, так сказать, ребенку
есть уже смотреть? Уже есть достаточно много прям онлайн-школ. Mm-hmm. Ну, то есть, там, навскидку я могу назвать, там, например, Фоксфорд, например, наши пенаты, есть лицеи при ведущих университетах, которые полностью по школьной программе ведут завершенное обучение.
То есть, там прямо можно найти вот тема сегодняшнего урока такая-то, да?
Прям полностью поступить в эту школу. Uh-huh. Прям сдать документы и учиться там. Есть другой вариант, когда есть специальные сервисы отдельные, когда занимается удаленный репетитор. Uh-huh. New Tutor, да, дистанционный репетитор, например. Uh-huh. Ну, то есть, и таких организаций уже достаточно много. Их много на рынке. Нужно просто посмотреть, что подходит больше вам. Для родителей, насколько я понимаю, может решающим быть качество клиентского сервиса. Как сопровождают, насколько прозрачная информация, вот это все. В общем, эти возможности уже есть.
Понятно. Михаил, добавить что-нибудь?
Ну, я бы все-таки сакцентировал на мотивации. То есть, если все-таки исходить из того, что мы все дальше и больше будем уходить на образование как некий продукт позитивной мотивации, то есть, когда человек учится ради того, чтобы научиться, а не потому, что ему поставят 2, чтобы ее избежать, или потому, что поставят 5, чтобы ее получить. Вот. Соответственно, от этого все и зависит. А дальше выбор. Значит, понятное дело, что онлайн-обучение чаще будет дешевле. Но если человек не очень сильно хочет, его нужно погонять, значит, придется нанять очного учителя, который будет следить за этим. Ну, в обычном классе мы смотрим, да? Камчатка отсиживается, спит. Те, которые спереди, преданно смотрят в глаза учителя, делая вид, что они его слушают.
Мне кажется, это один из мифов об онлайн-обучении, потому что в информационной среде вы не можете работать, не оставляя следов, в отличие от 40 детей в классе. И поэтому там как раз есть очень понятные инструменты отслеживания, мотивации и все остальное. И ровно две группы. Либо высокомотивированный, потому что у него тогда появляется возможность выбора с помощью онлайн. Либо не очень мотивированный, потому что цифровая среда дает возможности контроля и мотивации.
Ну, вот тут я не соглашусь, потому что, вот, безусловно, это верно с точки зрения технологии организации процесса, но с точки зрения образования как внутреннего процесса альтернативы я не вижу. Если человек не хочет, то как ни крути,
то не очно, не заочно, да, не научишь.
Вот. И когда мы говорим о том, кому что подходит из онлайн, то у меня возникает вопрос. Хорошо, а по поводу книжек тот же самый вопрос мы зададим. Какие книжки кому подходят? Кому-то нужно книжки с картинками. Кому-то нужно, чтобы она была трех уровней. Допустим, мне в свое время, когда начались обмены с американскими школами, подарили учебник физики, где все было на трех уровнях и разными цветами и так далее. а кто-то читает старую, занюханную там до дыр книжку и едва живущую, и наслаждается ею. То есть тут вариантов много, и в онлайне их количество гораздо больше даже, чем в обычных книгах. Поэтому я бы сказал, наверное, о другом. О том, что любое образование, любое обучение, оно проходит в коммуникации. И вот когда мы традиционным образом обучали, мы не могли это развести, разделить. Вот учитель пришел, он что-то такое рассказывает, и мы не понимали, что там происходит. Вот хороший учитель, плохой, все, других критериев особых у нас не было. Когда начались опыты с дистанционным обучением, когда через цифру пошли, значит, есть перевернутый класс технологий, когда информационную часть порциями закладывают, например, в ролик, и дальше начинают задавать вопросы, то есть не учитель объясняет, а идет объяснение через цифру, а потом уже с человеком идет обсуждение. Значит, выяснилось, что, в общем-то, немногие доучиваются, и начались погружения в этот процесс. А что же происходит в процессе обучения?
А, в смысле немногие доучиваются?
Разные. Это
что за цифра?
Ну, цифра была 1% тех, кто заканчивает...
Но это неправда. Это мы сейчас говорим про массовые онлайн-курсы.
Да.
Курсы, в которых есть тьютор, в которых учитель сопровождает. Взрослые заканчивают около 70%, а взрослые...
Я как раз и говорю о том, что само образование, само обучение, оно неотрывно от коммуникации, живой, конкретной. То есть... Сейчас можно точно совершенно сказать, что кроме чисто информативной части, которую мы передавали, есть вот то, что Женя назвала флюидами непонятно чем, вот я это пытаюсь заземлить на реальную коммуникацию. То есть, если нет живой человеческой коммуникации, то образования нету. По сути, вот мое предположение, одно из последних в результате там наших
что такое живая обсуждений.
Ну вот мы с тобой сейчас очень живо коммуницируем, вот, и фактически при этом у нас в голове что-то происходит.
А я правильно понимаю, что если упростить, то вы в основном говорите о необходимости волшебного пинка, который даже высокомотивированным учащимся время от времени нужен.
Я рассматриваю волшебный пинок как одно из проявлений коммуникации.
Ну да, я и говорю.
Но кому-то это нужно пинком, с кем-то нужно просто душевно поговорить, кому-то нужно душещипательно прочитать стихотворение, кому-то нужно послушать музыку, но это происходит именно в коммуникации между людьми, не между мной и роликом. А между людьми. В некоторых случаях бывает встроенная внутренняя коммуникация. Если я читаю книгу, если я возможна ситуация, что я коммуницирую с автором. То есть это такая скрытая коммуникация.
Я
могу читать без вот этой коммуникации. То есть первично для обучения вот эта коммуникация, а не способ подачи информации.
Я думаю, что Михаил говорит о том уровне развития технологий, который мы в массе своей на сегодняшний день имеем. И вот сейчас как раз очень интересный этап в развитии онлайн-обучения, потому что я думаю, что мы стоим на пороге прорывных вещей, которые связаны как раз с аналитикой больших данных, потому что когда один и тот же курс проходит 500 и больше детей и студентов, у нас накапливается их цифровой след. Мы понимаем, в какую секунду, куда он перешел, что он сделал, после чего, с какой попытки сдал. И там достаточно явно вырисовываются, например, кластеры поведения, появляется возможность адаптации, обратной связи. То есть мы понимаем, что если вот этот ребенок попал вот в этот кластер, то на третьем модуле он может отсеяться, если мы его не поддержим. Сейчас технологии развиты недостаточно сильно для того, чтобы это реализовать машинно, и поэтому это делают руками люди. Вот ровно про это вы говорите.
И да, и нет. Я говорю не совсем про это. Я не совсем про это говорю. Я, безусловно, поддерживаю вот это направление, которое сейчас очень бурно развивается, о котором много говорят, о больших данных, о выявлении через них личностных каких-то характеристик, которые могут лучше спрогнозировать и провести человека по вот этой траектории обучения. Но при этом я очень боюсь этой технологии, потому что в ней очень легко спрофанировать то, что есть. Вероятность профанации очень высока. И риски...
В каком смысле?
Ну, одно из правил больших данных – мусор на входе, мусор на выходе. Это то, что я вынес из лекции как ключевые моменты. Когда ну, просто... И...
Нет, значит... я, честно говоря, вообще не понимаю, что значит мусор на входе, мусор на выходе.
Ну, если просто взять большое количество данных, то вот есть очень интересный сайт, я его, к сожалению, на память не помню, чтобы, так сказать, привести, где показана очень высокая корреляция между совершенно несопоставимыми вещами, но при этом уровень корреляции очень высокий. То есть можно огромное количество данных выявить какие угодно совпадения,
честно говоря, сейчас,
но они не являются причинно-следственной связью.
Аналитика больших данных и вообще аналитика онлайн-обучения сейчас шагнула намного дальше корреляции, поэтому... Как
давайте
бы,
ближе к потребностям простых людей. Да? Скажите, пожалуйста, кто такой очень
примитивный? Я просто к тому возражаю, то, что я все-таки акцентирую на коммуникации. Вот то, о чем сказала Женя, это отличный способ выявить специфику конкретного ученика для его оптимальной траектории.
Это если мы считаем, что педагог настолько одарен, что он способен выявить эту потребность.
Нет, я говорю про большие данные. С помощью больших данных, да, можно выявить специфику.
Без
коммуникации образования не будет никакими технологиями. Это мое
глубочайшее убеждение. В связи с этим вопрос. Скажите, пожалуйста, вы, в принципе, можете себе представить без натяжек картину, когда традиционная обучение в относительно близкой перспективе просто умрет, да, и все образование, ну, по крайней мере, высшее, да, про школу пока там другие проблемы есть, перейдет на некие формы онлайн-обучения. Или все-таки есть какие-то вещи, которые онлайн-образование пока, в котором проигрывает очному образованию?
В ближайшей перспективе нет, просто потому что нецелесообразно многие вещи так делать.
Угу. Нецелесообразно с каких точек зрения?
Ну, может быть, с технологической даже в том числе, но чаще всего с содержательной, потому что образование, как мы говорили, это в том числе, например, формирование профессиональных ценностей, профессиональных установок, трансляция культуры даже.
Личность нужна все-таки, да?
Да. Да.
Личность преподавателя еще пока никто не отменил.
Конечно, проектируемая цифровая среда, она будет каким-то образом отражать его личность, то, что он создает. Но нет, напрямую заменить преподавателя, ну, это как известное высказывание Пейперта. Если где-то есть учитель, которого можно заменить компьютером, это нужно сделать немедленно. Ну, то есть, в той части, в которой учитель важен, его действительно компьютером не заменишь.
Вот тут, кстати, просьба от Кати из Москвы, совершенно конкретная. Ей, девочки 10 лет, не понимает, зачем ей нужно учить иностранный язык. И вот мама хотела бы, чтобы она с детьми из англоговорящей страны, своими сверстниками как-то общалась. Вот есть какие-то обучающие связи? Не просто там найти друзей по переписке, то, что называется, а вот, так сказать, какое-то место, где дети учат друг друга. Нет? Не встречалось вам такого рода?
Есть такое, ну, я на скидку не вспомню, но вот как раз общение людей из разных стран на разных языках, эти проекты давно ведутся.
Не поможете хотя бы поисковый запрос как сформулировать, чтобы вот найти побыстрее?
Надо пробовать, не знаю. Ну, можно просто взять и вот так сформулировать, как оно есть, и пощупать разные варианты. То есть, это направление давно существует. Еще я в школе с 86-го года. Первые компьютеры-то появились, и уже тогда, когда начались первые обмены, первые компьютеры, когда можно было перестукиваться, начинались вот эти вот общения, и они были довольно любопытные, и постоянно в этом направлении, постоянно какие-то проекты есть. Я не готов сейчас назвать, наверное, это лучше владеют учителя иностранного языка, это было давно.
Ну, я думаю, что да, что найти это можно, главное, что они действительно есть. Вот из Курска Настас спрашивает, как вы думаете, можно ли организовывать удаленные поступления в учебные заведения, то есть сдача экзаменов? Ну, пока у нас вузы ЕГЭ, я так понимаю, что вопрос об удаленном не стоит.
В школе экономики проводятся удаленные экзамены для иностранных абитуриентов и для тех, кто поступает в аспирантуру. То есть часть экзаменов, она проводится действительно дистанционно, и после того, как уже основные вещи понятны, человек приезжает.
Да. Ну да, но это для тех категорий, которые вот не охвачены нашим законом об образовании, что у нас совершенно однозначно сейчас пока прописана процедура. А вообще, вот проблему жульничества при сдаче всяких онлайн экзаменов в самом широком смысле слова. Как она может решаться? Ну, самый простой вариант: человек сдает в некоем пункте, где есть надзиратель. Грубо говоря, надзиратель не специалист, но он просто смотрит, чтобы человек ничем не пользовался. Это, я знаю, что международные экзамены по языкам уже некоторые, IELTS, например, так принимают.
Сертификаты на IT специалисты.
Да. А вот еще какие-то есть способы?
Ну, это вот та тема прокторинга, про которую
я говорила. Да. Ну, собственно говоря, да.
Те студенты, которые проходят наше обучение на национальной платформе образования, открытого образования, а это несколько тысяч студентов в год, они сдают у нас экзамен с прокторингом. Это означает, что они устанавливают специальное приложение на свой компьютер, выбирают там дату и время экзамена, например, говорят, что вот там я сдаю во вторник в 2. Это означает, что во вторник в 2 он запускает приложение, входит в дистанционную оболочку, и там его ждет проктор. Человек, который просит предъявить паспорт, сравнивает сидящего с документом, после чего он запускает экзамен, и вся процедура экзамена записывается. Во-первых, записывается трансляция с веб-камер, чтобы было понятно, что ему не подсказывают. Во-вторых, записывается потоковое видео с рабочего стола, чтобы было понятно, что он не ищет в Гугле, не из PDF-файла списывает. И вот, собственно, таким образом сдается экзамен.
То есть технологии большого брата, который следит, они постепенно, совершенствуются.
Потому что по результатам этого экзамена человек получает сертификат высшей школы экономики, с которым может прийти в свой вуз и перезачесть эту дисциплину как изученную в вышке. А поэтому нам очень важно это.
Что нас ждет? Вот такой прогноз на совсем ближайшее время, на 5-10 лет в этой области. Как вы сказали, что мы стоим на пороге неких прорывов. Да. В каком направлении, хотя бы в самых общих чертах?
Мы говорим про онлайн-обучение.
Да.
Я считаю, что будет развиваться технология симуляторов, которые будут встраиваться в онлайн-курсы для отработки навыков. Вот то, за что упрекают онлайн, что сейчас это чаще всего изложение концепций, фактов, тестирование, натаскивание на знание чего-то.
Ну да, но не лабораторная работа, которую своими руками нужно выполнить.
Ну, то есть симуляторы будут встроены, будет анализ больших данных обязательно, и появятся технологии построения адаптивных рекомендательных траекторий в курсе. Это вот то, что будет в ближайшие годы.
Понятно. Михаил, добавить что-нибудь?
Ну, на мой взгляд, в принципе, всю систему образования ждут перемены. Я считаю, что она уже вышла в ситуацию системного кризиса. Мы пытаемся использовать цифру. Да, она возникла давно, тянется давно, и цифра, как технология, которая ускоряет все, она ускоряет и усиливает интенсивность этого кризиса тоже. То есть, на мой взгляд,
то есть она проявляет этот кризис, он становится виднее, более выпуклым.
Да, сильные вещи ускоряются, негативные вещи тоже ускоряются, и поэтому все более резко возникает разрыв, скажем. И если собрать вот эти вот вопросы, которые были по поводу, заменяет ли цифра учителя, и что там будет, значит, на мой взгляд...
Прозрачность повышается мира.
Да, и в этой прозрачности, соответственно, вот эти все плюсы и минусы, и в ней более явно проступают. И, на мой взгляд, вот позитивное образование, оно станет единственно возможным. Потому что даже ваш вопрос по поводу проверки «а кто?», он же исходит из старой парадигмы. А ключевая вещь, которую выявил ЕГЭ, которую они обсуждают, это то, что вся страна живет, за редким исключением, живет ради экзамена. А раз она живет ради экзамена, нужно ввести полицейские операции, прокторинги, самые разные способы, чтобы проверить, а не обманывает ли. Значит, если у нас будет образование позитивное, если я образование строю сам, потому что мне это надо, то не меня надо проверять, а я должен проверять, если вы меня пообещали выучить. Хорошо ли вы меня выучили? Правильно ли вы сделали? То есть, все меняется на диаметрально противоположный. И смысл вот этой процедуры пропадает, если мне это надо. И я, на самом деле, вот жду, не знаю, сбудется ли это, потому что такого рода вопросы возникают с середины 20 века и до сих пор никак не перескочат. Вот. Но мне кажется, что все-таки это должно произойти. Мы именно цифра дает те возможности, которых раньше не было и которые заставляют двигаться в этом направлении.
Уже дошло до вузов и даже уже закончили первый вуз поколение, которое родилось пока еще не от цифры, но уже в цифре. Да? Вот по ним видно, что это люди с совершенно другими возможностями, гораздо более открытые к онлайн-обучению, что им не надо преодолевать тот психологический барьер, который нужно каждый раз преодолевать человеку моего поколения, когда он садится за компьютер и пытается общаться в режиме реального времени.
В этом есть элемент лукавства. Вот мой отец, который почти наверняка сейчас слушает эту передачу, попросил компьютер в 70 лет.
Так. Ну, и он сейчас, нет, конечно, него, есть такие люди. Безусловно, такие люди есть.
Я просто к тому, что это опять мотивация. То есть, если у человека есть мотивация, то для него нет проблемы освоить эти вещи.
Честно говоря, мне вообще очень нравится это поколение, о котором идет речь, потому что, это, ну, опять, это поколение вот наших детей, которых мы вырастили, которые выросли в любви, да? Uh-huh. И поэтому они выросли с сознанием собственной самоценности, с пониманием того, что им нужно в жизни, чего не нужно, как с ними можно поступать и как с ними нельзя поступать, что у них есть выбор. И поэтому онлайн-обучение – это действительно та среда, в которой
нужно. Я хочу обратить внимание, что в ответе цифра практически не фигурировала. Да, это были гораздо более сущностные вещи, чем
цифра. Мы говорили про другое. Подходит ли оно?
И последний вопрос. Для чего онлайн-обучение пока еще все-таки не подходит? Или почти не подходит? Есть такие вещи, которые хорошо по старинке, старым, добрым дедовским способом? Или уже, в общем, нет ничего такого? Нет таких высот, которые нельзя было бы брать при помощи вот этих технологий?
Ну, уже точно есть полностью онлайн-дегри программы, то есть уже есть программы и бакалавриата, и магистратуры, которые реализованы в онлайн-формате, наверняка останутся дисциплины, например, связанные с безопасностью, со здоровьем и с какими-то другими критическими вещами, где важно убедиться, что человек не только на тренажере отработал эти навыки, но что он и попробовал их на практике. Наверняка это будет.
То есть это именно ориентированное на практику занятия, ну, та же хирургия, например, да, так сказать, там еще.
Прошу прощения, без тренажера цифрового сегодня за самолет никого не посадят. И, кстати, медицинские, по-моему, сейчас уже выходят на тот же уровень.
То же самое, да. Потому что, когда все говорят, что вот вы предпочтете попасть на операцию к человеку, который учился очно или учился с тренажером, все почему-то считают, что они попадут на операцию к человеку с 30-летним стажем, который вот, а не к тому, кто первый раз вошел в операционную.
Ну да.
Если он вошел в операционную первый раз, я бы предпочла думать, что он 5000 часов провел за тренажером, где отработал все критические ситуации.
Но были же опросы другие. Вы кого предпочли, человека или робота? И многие предпочли робота, понимая, что он точно не ошибется.
О, боже мой.
Ну да, и коррупцию в медицинских вузах у нас тоже никто не отменял, проблема. Не только в медицинских, конечно, но просто поскольку мы говорим о врачах, то я их помянул, да. Хорошо. Ну, в общем, в любом случае, я так понимаю, что это процесс, который идет и уже отчасти саморегулируется, да? Мы можем только его чуть-чуть как-то корректировать, но мы не можем его остановить, к счастью. И, значит, он будет нарастать, видимо, лавинообразно, как нарастает все, что связано с вторжением цифровой технологии в нашу жизнь. Рефлексировать, подстраиваться. Конечно, подстраиваться, встраиваться и начинать получать удовольствие от этого. Я благодарю моих гостей. Да, благодарю моих гостей. Вы чувствуете, да, что у нас сегодня дружный коллектив. За участие в сегодняшней передаче. Большое спасибо всем, кто нас слушал, всем, кто нас писал. И всего доброго. Увидимся и услышимся в следующее воскресенье.
Спасибо.
Спасибо.